Глава 34. Генералы Наполеона, Даву, Ней и Мюрат, находившиеся в близости этой области огня и даже иногда заезжавшие в нее, несколько раз вводили в эту область огня стройные и огромные массы войск. Но противно тому, что неизменно совершалось во всех прежних сражениях, вместо ожидаемого известия о бегстве неприятеля, стройные массы войск возвращались оттуда, расстроенными, испуганными толпами. Они вновь устроивали их, но людей становилось все меньше. В половине дня Мюрат послал к Наполеону своего адъютанта с требованием подкрепления. Наполеон сидел под курганом и пил пунш, когда к нему прискакал адъютант Мюрата с уверениями, что русские будут разбиты, ежели его величество даст еще дивизию.
«Подкрепление?» — сказал Наполеон с строгим удивлением, как бы не понимая его слов, и глядя на красивого мальчика-адъютанта с длинными, завитыми черными волосами, так же, как носил волоса Мюрат.
«Подкрепление?» — подумал Наполеон. «Какого они просят подкрепления, когда у них в руках половина армии, направленной на слабое, неукрепленное крыло русских.
«Дит роа де Наполь, скажите неаполитанскому королю, — строго сказал Наполеон, — qu'il ne pas midi, et que je ne vous pas encore, clair sur mon échiquier.
Але, что теперь еще не полдень, и что я еще неясно вижу на своей шахматной доске. Ступайте». Красивый мальчик-адъютант с длинными волосами, не отпуская руки от шляпы, тяжело вздохнув, поскакал опять туда, где убивали людей. Наполеон встал и, подозвав Калинкура и Бертье, стал разговаривать с ними о делах, не касающихся сражения. В середине разговора, который начинал занимать Наполеона, глаза Бертье обратились на генерала с свитой, который на потной лошади скакал к кургану. Это был Бельяр. Он, слезший с лошади, быстрыми шагами подошел к императору и смело, громким голосом стал доказывать необходимость подкреплений. Он клялся честью, что русские погибли, ежели император даст еще дивизию. Наполеон вздернул плечами и, ничего не ответив, продолжал свою прогулку. Бельяр громко и оживленно стал говорить с генералами свиты, окружившими его. — Вы очень пылкий, Бельяр! — сказал Наполеон, опять подходя к подъехавшему генералу. — Легко ошибиться в пылу огня. Поезжайте и посмотрите, и тогда приезжайте ко мне. Не успел еще Бельяр скрыться из вида, как с другой стороны прискакал новый посланный с поля сражения.
— Eh bien, qu'est-ce qu'il y a?
— Ну, что еще? — сказал Наполеон тоном человека, раздраженного беспрестанными помехами.
«Сир, ле принц, государь, герцог», — начал адъютант,
— «просит подкрепления», — с гневным жестом проговорил Наполеон. Адъютант утвердительно наклонил голову и стал докладывать. Но император отвернулся от него, сделав два шага, остановился, вернулся назад и подозвал Бертье.
«Надо дать резервы», — сказал он, слегка разводя руками. «Кого послать туда, как вы думаете?» — обратился он к Бертье, к этому «oison que j'ai de aigle», гусенку, которого я сделал орлом, как он впоследствии называл его.
«Государь, послать дивизию к Лапареде», — сказал Бертье, помнивший наизусть все дивизии, полки и батальоны. Наполеон утвердительно кивнул головой. Адъютант поскакал к дивизии к Лапареде.
Мишель Клапаред, 1774-1841 годы, французский генерал.
И через несколько минут молодая гвардия, стоявшая позади кургана, тронулась своего места. Наполеон молча смотрел по этому направлению.
«Нет», — обратился он вдруг к Бертье, — «я не могу послать Клапареда. Пошлите дивизию Фриана», — сказал он.
Хотя не было никакого преимущества в том, чтобы вместо Клапареда послать дивизию Фриана,
и даже было очевидное неудобство и замедление в том, чтобы остановить теперь Клапареда и посылать Фриана. Но приказание было с точностью исполнено. Наполеон не видел того, что он в отношении своих войск играл роль доктора, который мешает своими лекарствами, роль, которую он так верно понимал и осуждал. Дивизия Фриана, так же, как и другие, скрылась в дыму поля сражения. С разных сторон продолжали прискакивать адъютанты, и все, как бы сговорившись, говорили одно и то же. Все просили подкреплений, все говорили, что русские держатся на своих местах и производят «Юнфёденфер» — адский огонь, от которого тает французское войско. Наполеон сидел в задумчивости на складном стуле. Проголодавшийся с утра мсье де Боссе, любивший путешествовать, подошел к императору и осмелился почтительно предложить его величеству позавтракать. — Я надеюсь, что теперь уже я могу поздравить ваше величество с победой, — сказал он. Наполеон молча отрицательно покачал головой. Полагая, что отрицание относится к победе, а не к завтраку, мсье де Боссе позволил себе игриво почтительно заметить, что нет в мире причин, которые могли бы помешать завтракать, когда можно это сделать. «Алле-ву! Убирайтесь!» — вдруг мрачно сказал Наполеон и отвернулся. Блаженная улыбка сожаления, раскаяния и восторга просияла на лице господина Боссе, и он плывущим шагом отошел к другим генералам. Наполеон испытывал тяжелое чувство, подобное тому, которое испытывает всегда счастливый игрок, безумно кидавший свои деньги, всегда выигрывавший. И вдруг именно тогда, когда он рассчитал все случайности игры, чувствующий, что чем более обдуман его ход, тем вернее он проигрывает. Войска были те же, генералы те же. Те же были приготовления, та же диспозиция, та же «прокламасьон курт энергик» — прокламация короткая, энергичная. Он сам был тот же, он это знал, он знал, что он был даже гораздо опытнее и искуснее теперь, чем он был прежде. Даже враг был тот же, как под Аустерлицем и Фридландом. Но страшный размах руки падал волшебно бессильно. Все те же прежние приемы, бывало, неизменно увенчиваемые успехом, и сосредоточение батарей на один пункт, и атака резервов для прорвания линии, атака кавалерии «Д'Ом-де-Фер» — железных людей. Все эти приемы уже были употреблены, и не только не было победы, но со всех сторон приходили одни и те же известия об убитых и раненых генералах, о необходимости подкрепления, о невозможности сбить русских и о расстройстве войск. Прежде, после двух-трех распоряжений, двух-трех фраз, скакали с поздравлениями и веселыми лицами маршалы и адъютанты, объявляя трофеями корпуса пленных «De faisceau de drapeau et de aigle ennemis», пуки неприятельских орлов и знамен, и пушки, и обозы, и Мюрат просил только позволения пускать кавалерию для забрания обозов. Так было под Лоди, Маренго, Арколем, Йеной, Аустерлицем, Ваграмом и так далее, и так далее. Теперь же что-то странное происходило с его войсками. Так было под Лоди, Маренго, Ваграмом. Перечисляются главные военные победы Наполеона. 10 мая 1796 года в Италии в сражении под городом Лоди Наполеон овладел, казалось, неприступным мостом через реку Адду и разгромил арьергард австрийской армии. 14 июня 1800 года у деревни Маренго в Италии, проигранное поначалу сражение с австрийской армией Мелоса, после перегруппировки французов закончилось их победой. 5-6 июля 1809 года около австрийской деревни Ваграм таранным ударом Наполеон прорвал фронт неприятельской армии и добился победы. Австрия предложила перемирие. Несмотря на известие о взятии Флешей, Наполеон видел, что это было не то, совсем не то, что было во всех прежних его сражениях. Он видел, что то же чувство, которое испытывал он, испытывали и все его окружающие люди, опытные в деле сражений. Все лица были печальны, все глаза избегали друг друга. Только один Боссе не мог понимать значение того, что совершалось. Наполеон же, после долгого своего опыта войны, знал хорошо, что значило в продолжение 8 часов после всех употребленных усилий невыигранное атакующим сражение. Он знал, что это было почти проигранное сражение, и что малейшая случайность могла теперь на той натянутой точке колебания, на которой стояло сражение, погубить его и его войска. Когда он перебирал в воображении всю эту странную русскую кампанию, в которой не было выиграно ни одного сражения, в которой в 2 месяца не взято ни знамен, ни пушек, ни корпусов войск, когда глядел на скрытно печальные лица окружающих и слушал донесения о том, что русские все стоят, страшное чувство, подобное чувство, испытываемому в сновидениях, охватывало его. Ему приходили в голову все несчастные случайности, могущие погубить его. Психологический рисунок этого особенного состояния Толстой воспроизвел в записной книжке 1865 года, еще вне связи с образом Наполеона. То известное каждому чувство, испытываемое в сновидении, чувство сознания бессилия и вместе сознания возможности, силы, когда во сне хочешь бежать или ударить, и ноги подгибаются, и бьется бессильно и мягко, это чувство плененности, как я лучше не умею назвать его, это чувство ни на мгновение не оставляет и наяву лучших из нас. В самые сильные, счастливые и поэтические минуты, в минуты счастливой, удовлетворенной любви еще сильнее чувствуется, как недостает чего-то многого, и как подкашиваются и не бегут мои ноги, и мягки и не цепки мои удары. О совпадении мотивов записной книжки Толстого и данной сцены романа смотри в книге Фортунатова «Пути исканий». Русские могли напасть на его левое крыло, могли разорвать его середину. Шальное ядро могло убить его самого. Все это было возможно. В прежних сражениях своих он обдумывал только случайности успеха. Теперь же бесчисленное количество несчастных случайностей представлялось ему, и он ожидал их всех. Да, это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с тем страшным усилием, которое он знает, должно уничтожить его, и чувствует, что рука его, бессильная и мягкая, падает, как тряпка, и ужас неотразимой погибели обхватывает беспомощного человека. Известие о том, что русские атакуют левый фланг французской армии, возбудило в Наполеоне этот ужас. Он молча сидел под курганом на складном стуле, опустив голову и положив локти на колено. Бертье подошел к нему и предложил проехаться по линии, чтобы убедиться, в каком положении находилось дело. «Что? Что вы говорите?» — сказал Наполеон. «Да, велите подать мне лошадь». Он сел верхом и поехал к Семеновскому. В медленно расходившемся пороховом дыме, по всему тому пространству, по которому ехал Наполеон, в лужах крови лежали лошади и люди, поодиночке и кучами. Подобного ужаса, такого количества убитых на таком малом пространстве, никогда не видал еще и Наполеон, и никто из его генералов. Гул орудий, не перестававший 10 часов сряду измучивший ухо, придавал особенную значительность зрелищу, как музыка при живых картинах. Наполеон выехал на высоту Семеновского и сквозь дым увидал ряды людей в мундирах цветов, непривычных для его глаз. Это были русские. Русские плотными рядами стояли позади Семеновского и Кургана, их орудия, не переставая, гудели и дымили по их линии. Сражения уже не было. Было продолжавшееся убийство, которое ни к чему не могло повести ни русских, ни французов. Наполеон остановил лошадь и впал опять в ту задумчивость, с которой вывел его Бертье. Он не мог остановить того дела, которое делалось перед ним и вокруг него, и которое считалось руководимым им и зависящим от него. И дело это ему в первый раз вследствие неуспеха представлялось ненужным и ужасным. Один из генералов, подъехавших к Наполеону, позволил себе предложить ему ввести в дело старую гвардию. Ней и Бертье, стоявшие подле Наполеона, переглянулись между собой и презрительно улыбнулись на бессмысленное предложение этого генерала. Наполеон опустил голову и долго молчал.
«А висен ле де Франс? Je ne ferai pas démolir ma garde.
За 3200 верст от Франции я не могу дать разгромить свою гвардию», — сказал он, и, повернув лошадь, поехал назад к Шевардину.